Видели ли вы уже что-нибудь из наших достопримечательностей? Дворец, Экзерцирплац, наш театр, прекрасные парковые насаждения. Ну да вы еще успеете на все это насмотреться. Вы подивитесь кривизне наших уличек. Но приезжему следует помнить, что наши достопримечательности примечательны не сами по себе, а тем, что они веймарские. С чисто архитектурной точки зрения наш дворец не бог весть что, театр хотелось бы видеть более грандиозным. Что же касается Экзерцирплаца, так это просто-напросто нелепая затея. На первый взгляд кажется непонятным, почему такой человек, как я, всю свою жизнь трется среди этих кулис и декораций и чувствует себя до того приверженным к ним, что даже отказывается от назначения, венчающего мечты и желания, владевшие им с юных лет. Я возвращаюсь к Ростоку, ибо мне кажется, что вы, госпожа советница, не совсем уяснили себе мотивы моего отказа. Видите ли, я отклонил столь почетную пропозицию под известным давлением, а именно под давлением обстоятельств. Принять ее мне было запрещено. Я сознательно пользуюсь безличной формой, ведь существуют вещи, которые не приходится запрещать, ибо они сами по себе под запретом. Впрочем, запрет может и здесь сказаться во взгляде или мини почитаемого тобою человека. Не всякий, уважаемая, рожден для того, чтобы идти своим путем, жить своей жизнью, быть кузнецом собственного счастья. Или, вернее, человек ничего не знает наперед. Он строит планы, носится со своими надеждами, и вдруг нежданно-негаданно делает открытие, что его личная жизнь и личное счастье состоят в отказе от того и от другого. Для такого человека, как это ни парадоксально, личное состоит в отречении от самого себя, в служении делу, которое не является ни его делом, ни им самим, ибо это дело сугубо личное, более того, личность, отчего и служение ему становится механическим, подчиненным, обстоятельства, искупаемые чрезвычайно высокой честью, с которой в глазах современников и потомства связано служение столь удивительному делу, необыкновенной честью. Можно было бы, конечно, возразить, что честь человека в том, чтобы жить собственной жизнью, заниматься своим делом, пусть скромнейшим. Но судьба научила меня, что есть две чести — горькая и сладостная. И я мужественно избрал горькую, если человек вообще избирает, а не судьба делает за него выбор, не оставляя ему другого. Требуется много житейского такта, чтобы приспособиться к подобным велениям судьбы, примириться со жребием, вынутым ею, и прийти, если можно так выразиться, к компромиссу между горькой честью и сладостной. Хотя к последней, несмотря ни на что, устремляются наши помыслы и честолюбие. К ней тяготеет наше мужское самолюбие. И оно-то и привело меня к несогласиям и недоразумениям, положившим предел моему долголетнему пребыванию в доме на Фрауэнплане, и заставило меня довольствоваться местом преподавателя гимназии, к чему я никогда не имел влечения. Вот вам один из неизбежных компромиссов. Впрочем, его уважает и мое начальство, так что расписание греческих и латинских уроков составляется с учетом моих почетных обязанностей, продолжающихся, несмотря на то, что я больше не живу на Фрауэнплане. В дни, когда, как, например, сегодня, там во мне не нуждаются, мне дается возможность воспользоваться светской прерогативой утреннего сна. Надо добавить, что я пошел еще дальше в этом согласовании горькой и сладостной чести. Назовем ее честью мужской, основав собственный домашний очаг. Да, вот уже 2 года, как я состою в браке. Ну и здесь, уважаемые, вы увидите все своеобразие жизненного компромисса, в моем случае особо подчеркнутое. Упомянутый шаг должен был утвердить мою самостоятельность и помочь мне эмансипироваться от того дома горькой чести, На деле же он еще теснее связал меня с ним. Короче говоря, оказалось, что этот шаг ничуть не удалил меня от упомянутого дома, так что о шаге в собственном смысле этого слова по существу не может быть и речи. Дело в том, что Каролина, моя супруга, ее девичья фамилия Ульрих, дитя все того же дома, юная сирота, несколько лет назад принятая туда в качестве компаньонки покойной советницы. Через некоторое время выяснилось непреложное желание всего дома пристроить сироту. На лицах домочадцев, в их взглядах я читал, что во мне видят подходящую партию, и это пожелание тем легче вступило в компромисс с моим стремлением к самостоятельности, что девушка мне и в самом деле приглянулась. Но ваша доброта и терпение, уважаемая госпожа советница, побуждает меня излишне много говорить о себе. «Нет-нет, прошу вас», — торопливо отвечала Шарлотта, — «я слушаю с большим интересом». На деле она слушала с легким неудовольствием или, во всяком случае, со смешанными чувствами. Претензии и желчность этого человека, его тщеславное бессилие и беспомощная борьба за свое достоинство сбивали ее с толку, внушали ей презрение вместе с поначалу недружелюбным состраданием, которое, однако, постепенно перерождалось в чувство солидарности с посетителем и в известную удовлетворенность от сознания, что его манера выражаться давала и ей право, безразлично, пожелает она им воспользоваться или нет, высказаться и облегчить свою душу. Несмотря на это, она испугалась оборота, который он, словно угадав ее мысли, попытался дать разговору. «Нет», — произнес он, — «я злоупотребляю нашим положением жертв почетной блокады, блокады любопытства. Военные события не настолько изгладились из нашей памяти, чтобы мы не могли спокойно, даже с юмором, примениться к подобной ситуации. Я хочу сказать, что плохо воспользуюсь благосклонностью мгновения, если не в меру добросовестно отнесусь к своему долгу отрекомендоваться вам. Право же меня привело сюда желание не говорить, а видеть, слушать. Я назвал мгновение благосклонным, хотя на самом деле его следовало бы назвать драгоценным. Ведь вот я один на один с существом, к стопам которого несут свое растроганное благоговение и почитание все слои общества, от детски наивных масс до просвещеннейших людей эпохи, с женщиной, имя которой стоит в начале или почти что в начале истории гения. Это имя навеки вплетено Богом любви в его жизнь, а следовательно и в историю становления отечественного духа, в царство немецкой мысли, и я, кому в свою очередь суждено было на свой мужской лад сыграть роль в истории и нередко служить советчиком герою, я, так сказать, вдыхающий тот же героический воздух, как мог я не ощутить неудержимого влечения склониться перед вами, лишь только весть о вашем приезде коснулась моих ушей? Не увидеть в вас старшую сестру, мать, если хотите, близкую родную душу, которую я стремился о многом поведать, но еще больше услышать от нее. Вот о чем я хотел спросить вас. Вопрос уже давно вертится у меня на языке. Скажите мне, дорогая госпожа советница, скажите мне в отплату за мои, правда, куда менее интересные признания. Мы знаем, все знаем, всему человечеству известно, сколь много вы и ваш покойный супруг выстрадали из-за нескромности гения. Из-за его с обычной точки зрения трудно оправдываемого поэтического своенравия, позволившего ему, не задумываясь, выставить ваши души, ваши взаимоотношения на показ всему свету, буквально всему земному шару, и вдобавок смешать правду и вымысел с тем опасным искусством, которое умеет сообщать поэтический образ правдивому, а вымышленному придавать вид действительного. Так что различие между тем и другим оказывается полностью снятым, сглаженным. Короче говоря, сколь много вы выстрадали из-за его беспощадности, пренебрежения верностью и верой, в которых он, конечно, был виновен, когда за спиной друзей втихомолку начал одновременно и возвеличивать, и разоблачать то деликатнейшее, что может объединить троих людей. Все знают это, уважаемые, и все вам сочувствуют. Скажите мне, умоляю вас, как справились вы и покойный советник с этим гнетущим открытием, с этой участью насильственных жертв? Я хочу сказать, как и насколько удалось вам привести в согласие боль от жестоко нанесенной раны, обиду видеть свою жизнь, обращенной в средства для достижения цели, с иными, позднейшими чувствами, которые должно было возбудить в вас такое возвышение, такое могучее прославление вашей жизни. Если мне суждено будет от вас услышать... — Нет, нет, господин доктор, — поспешно возразила Шарлотта. — Во всяком случае, не теперь. Когда-нибудь в другой раз. Поверьте, это отнюдь не манера выражаться, когда я говорю, что слушаю вас с живейшим вниманием. Ведь ваши взаимоотношения с гением, несомненно, более интересны и примечательны. Это весьма спорно, уважаемые. Не будем обмениваться комплиментами. Не правда ли вы родом из Северной Германии, господин профессор? Я заключила это по вашему произношению. «Я силезец», — с достоинством отвечал Риммер после короткой паузы. Его тоже одолевали двойственные чувства. Ее уклончивый ответ задел его. Зато ее просьба продолжать говорить о себе не могла не прийти с ему по вкусу. «Мои добрые родители», — продолжал он, — «не пользовались изобилием благ земных. Не могу выразить, как бесконечно я признателен им, все положившим на то, чтобы дать мне возможность развить прирожденные способности. Мой учитель, тайный советник Вольф из Галле, возлагал на меня большие надежды. Моим заветным желанием было продолжать его дело. Карьера университетского преподавателя почетна и оставляет досуг для общения с менее постоянными музами, милостью которых я не совсем обойден. Она всего сильнее влекла меня, но где взять средства на то, чтобы долгие годы стоять в притворах храма? Мой большой греческий словарь, его научная известность, быть может, коснулась и вашего слуха, я издал его в 4-м году в Йене, занимал меня уже тогда. Недоходная слава, мадам. Я добился ее благодаря досугам, которые мне давала моя должность домашнего учителя при детях господина фон Гумбольдта, назначенного послом в Рим. Должность эту мне устроил Вольф. В таком звании я прожил несколько лет в вечном городе. Засим воспоследовала новая рекомендация моего дипломатического патрона его знаменитому веймарскому другу. Это было осенью 1803 года. Достопамятный для меня, достопамятный, может быть, и для будущей, более подробной истории немецкой литературы. Я пришел, представился, внушил доверие. Предложение войти в круг домочадцев на правом плане явилось следствием моей первой беседы с великим человеком. Мог ли я не ухватиться за него? У меня не было выбора. Иная, лучшая перспектива мне не открывалась. Должность школьного учителя я считал, по праву или нет, ниже своего достоинства, ниже своих дарований. Но, господин доктор, правильно ли я вас понимаю? Разве вы не были счастливы деятельностью, многим более почетной и привлекательной, чем всякая другая, не говоря уж об учительстве? Разумеется, уважаемая, я был счастлив, счастлив и горд. Подумать только. Ежедневные встречи, ежедневное общение с таким человеком. Я сам был достаточно поэтом, чтобы постичь всю его беспримерную гениальность. Я показал ему образцы своего таланта, который, мягко говоря, даже если откинуть то, что следовало бы отнести за счет его удивительной лояльности, видимо, понравились. Счастлив? Я был упоен. На какую заметную, более того, завидную позицию в мире научном и светском возводила меня эта близость. Однако, позвольте мне быть откровенным, и здесь имели свои шипы, а именно отсутствие выбора. Разве не верно, что необходимость испытывать благодарные чувства несколько умаляет таковое, лишает его элемента радости? Будем откровенны. Если тот, кому вы обязаны величайшей благодарностью, извлекает для себя выгоду из нашего подчиненного положения, то нас это больно ранит. Его вины здесь нет. Ответственность несет судьба, неравномерно распределившие свои дары. Но он использует ситуацию. Это надо пережить самому. Нет, сударыня, не будем заниматься нравоучительными рассуждениями. Почетным и возвышающим было то, что наш великий друг, видимо, нуждался во мне. Формально моей задачей было преподавание латинского и греческого его сыну Августу, единственному оставшемуся в живых из детей мамзели Вульпиус. Но, как ни слабы были познания моего ученика, я вскоре понял, что этой задаче, как весьма несущественной, придется отступить перед более прекрасными и значительными обязанностями служения отцу. Таково, разумеется, было и первоначальное намерение. И хотя мне известно письмо, написанный им в свое время моему учителю и благодетелю в Галле, где он обосновывал мое приглашение недостаточными классическими познаниями мальчика, бедой, как он выразился, которой он не умел помочь. Но это было просто вежливостью по отношению к великому филологу. На деле маэстро не придает большого значения систематическим школьным занятиям и воспитанию. Скорее, он хотел бы, чтобы юношество на свободе удовлетворяло естественную жажду знаний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый пример его склонности к попустительству, его толерантности. Может быть, здесь сказывается его доброта, я этого не отрицаю, великодушие, снисходительность. Он благосклонно принимает сторону молодежи против школьной муштры и педантства. Весьма возможно. Но сюда примешивается нечто другое, менее похвальное, известная пренебрежительность, недооценка молодежи и ее внутренней жизни. Ибо он все же не понимает прав и обязанностей юношества, придерживаясь того мнения, что дети существуют лишь для родителей, что их единственная задача — дорасти до них и мало-помалу впитать в себя их жизнь. «Уважаемый господин доктор», — вставила Шарлотта, — «везде и всегда, невзирая ни на какую любовь, между родителями и детьми существуют разногласия и непонимание, известная нетерпимость детей к личной жизни родителей, в свою очередь склонных с пренебрежением относиться к их особым правам». «Без сомнения», — рассеянно отвечал гость, подняв глаза к потолку. «Я часто беседовал с ним в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам педагогики. Беседовал, а не спорил, ибо с благоговейным любопытством выслушивать его мысли мне было интереснее, чем настаивать на своих. Под формированием юноши он подразумевает процесс созревания, который при благоприятных обстоятельствах, а обстоятельства своего сына он справедливо расценивает как благоприятнейшие, поскольку, разумеется, речь идет об отце, ибо что касается матери. Ну да оставим это. И считает возможным в той или иной степени предоставить процесс его естественному развитию. Август — его сын. Этой формулой для него исчерпывался весь смысл существования мальчика. Юноши, единственное назначение которого — быть его сыном и со временем снять с него тяготы будничных дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об индивидуальном формировании характера, о воспитании ради него самого, в предвидении его будущих целей, никто, собственно, никогда не думал. А в таком случае к чему принуждение и систематическая школьная муштра? Не надо забывать, что отец в юности тоже не знал этого. Будем называть вещи своими именами. Систематического воспитания он не получил ни в детском, ни в отроческом возрасте, и лишь немного изучил основательно. Это никому не бросится в глаза, или лишь при очень долгом и близком общении и при собственных действительно глубоких научных познаниях. Ибо, само собой, разумеется, что с его острым восприятием, прочной памятью, с необычайной живостью его духа, он множество знаний схватил на лету, ассимилировал их и, благодаря качествам уже иного порядка, остроумию, обаятельности, владению формой, красноречию, пользуется ими с большим успехом, нежели другой ученый, обладающий подлинными знаниями. «Я слушаю вас», — произнесла Шарлотта, довольно успешно пытавшаяся выдать дрожание головы, снова ставшей заметным, за подтверждающие кивки. «Я слушаю вас с интересом, объяснение которому все время стараюсь подыскать. Ваша манера говорить проста, и все же в ней есть что-то волнующее, ибо невольно волнуешься, когда о великом человеке говорят не с предвзятой восторженностью, а трезво, сухо, с реализмом, основанным на интимном опыте ежедневного общения. Когда я начинаю вспоминать и сверяюсь собственными наблюдениями, пусть очень давнишними, но ведь они как раз относились к молодому человеку, о чьем свободном самовоспитании вы говорите, то, по-моему, его пример лишь подтверждает превосходство этих личных прав над более строгой системой воспитания. Как бы то ни было, но этого юношу, этого 23-летнего молодого человека, я знавала, долго приглядывалась к нему и могу засвидетельствовать. Систематического учения, трудолюбия, служебного рвения за ним не замечалось. В Ветцлере он, собственно, ничего не делал. И здесь, я не хочу это замалчивать, его значительно превосходили коллеги, практиканты и стряпчие, кого ни назови. Кильмансегге, легационный секретарь Готтер, тоже писавший стихи, Борн и другие. Даже несчастный Иерусалим, не говоря уже о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую жизнь. И однажды заставил меня призадуматься, заметив, как легко кружить головы женщинам, быть душою общества, всегда свежим, веселым, блестящим и остроумным, когда тебе живется так вольготно на Божьем свете, и ты наслаждаешься полной свободой, в то время как другие приходят к любимой после хлопотливого дня, уставшей от деловых забот и уже не в силах показать ей себя с наивыгоднейшей стороны. Я всегда знала, что блага здесь распределены неравномерно, и обращала это в пользу моего Ганса Христиана, хотя и сомневалась, чтобы другие молодые люди при большем досуге, а ведь какой-то досуг они все же имели, могли выказать столь высокие душевные качества, были бы способны на такую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все же часть его пылкости я относила за счет его незанятости и того, что он мог невозбранно всеми силами своей души предаваться дружбе. Но только отчасти, бы я понимала, что прекрасная сила его сердца и, как мне это назвать, его жизненный блеск не исчерпывается таким объяснением. Ведь даже когда он, печальный и скорбный, поносил весь мир и всех людей, он все же был интереснее, чем наши трудолюбцы по воскресным дням. Это я знаю так же твердо, как знала тогда. Он часто напоминал мне дамасский клинок. Я уж не упомню теперь, в чем тут было сходство. Но также и лейденскую банку. И это уж по ассоциации с электрическим зарядом. Ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит до него только дотронуться, и ты почувствуешь удар, словно от прикосновения к какой-то там породе рыб. Неудивительно, что другие, вообще говоря, превосходные люди в его присутствии или даже отсутствии казались вялыми. И еще у него был, когда я ворошу свои воспоминания, необычайно открытый взгляд. Я говорю «открытый» не потому, что его глаза, карие и близко посаженные, были особенно большими, но именно взгляд был очень открытый и одухотворенный в полном смысле этого слова. А когда в них светилась сердечность, они становились совсем черными. Что у него еще и поныне такие глаза? «Глаза», — повторил Ример, — «глаза временами могучие. Его собственные, остекленевшие, выпуклые, меж которых залегла бороздка мучительных раздумий, показывали, что он слушал невнимательно, отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы собеседницы он едва ли заметил, ибо его большая белая рука, когда он снял ее с набалдашника, чтобы чуть заметным прикосновением безымянного пальца благовоспитанно устранить легкое почесывание в носу, тоже дрожала. Шарлотта это заметила и была так неприятно поражена, что поспешила приостановить аналогичное явление у себя. При старании это ей вполне удавалось. «Здесь речь идет о феномене», — продолжал свое Ример, — «стоящем того, чтобы в него углубиться, и способным заставить человека часами предаваться размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ведущим, так что это занятие должно было бы скорее называться мечтательством, чем подлинным размышлением. Иными словами, о форме и обаянии, или печати божества, которую природа с улыбкой, так невольно себе это представляешь, накладывает на предпочтенный ею дух, отчего он становится прекрасным духом, о слове, имени, которое мы машинально произносим для обозначения привычной и приятной человечеству категории. Хотя вблизи, при более внимательном рассмотрении, подобный феномен остается непостижимой, тревожной и в личном плане даже оскорбительной загадкой.